Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півдня голова.
У празькім акценті брали удел експерт лондонської компанії «Советник» Наталя Лещенко, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Віртмар. Вів передачу Юра Дракохруст. Далі на хвилях свободи передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». 20 годов тому, 30 кастрычника 88 года, тысячи меньшуков, которые пришли до усходних могилок, каб отзначить День памяти дяды, были брутально разогнаны милицией. Кто отдавал загады на разгон и збиццё людей? Ці готовые были улады применить супрать народу огнестрельную зброю? Дяды 88-го пригадывают Михай Скобла и поэт Владимир Некляев.
Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавали главным редактором молодевого часопіса «Крыніца», заснавальником якого был ЦК Комсомолу. Посада, як на той час, номенклатурная. Так чего вас понесло на тые забороненные уладой дяды?
Я думаю, по той самой причине, по якой понесло туды десятки тысяч людей. Перш чем сгадать про тую подею, я хотел бы выказать, как помнишь, за советским часом казали, рашучий протест. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот, я весь Некляев хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, якія у тых подеях примали удел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тым часом еще от горшка, видать, не отбивалася, будет казать, что яна не ведала, что белорусы у своим вот этом змагании на зяды стояли на кукишках, летний раком, и робить такий метафоричный закид у тое, что ніякого там, мовляв, змагання не было, и ничего там из того не отбылося. Ну, ты бог с ними, с молодёнами, такой беды. Але коли такая же оценка присутничая усталого человека, скажем, у литератора Адама Глобуса, який пиша, с наших таких юнаших непевных рук свободы стяг перешел у руки Белорусского народного фронта, то опроч того, что он не створая свою особистую историю, особную от истории агульной, и паусюль намагается довести, что там, где он был першим, это знову же абсолютно блюзнерский подход до той вельми значной даты.
Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про эту подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что Белполк и внутренние войски, которые разгоняли людей для усходних могилок и у Куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мая он такую информацию. Как вы лечите, те готовая была тая улада применить зброю супрать людей?
У часопісе «Крыніца» довольно хутка, часопіс довольно хутка выходил после этих подей, мы дали фоторепортаж с дядов. И, меркуючи по тих тварах, я недавно взял часопіс и поглядел, по тих тварах силовиков, которые заснял наш фотокорреспондент, они могли бы это сделать. Вельми тяжко сказать, что было б лепш. Вот тут я с одним своим здоровым Костюсем Тарасовым, непосредным удельником этих подей, да реши, вельми смелым человеком, да ему было здоровье, он зараз тяжко хворея. И он сказал, что, может быть, была помылка у тем, что спынил людей поздняк, хай бы они пошли, и битва б некая отбылась, и, может быть, с гэтага, ну, больше интенсивный пошел бы процесс демократизации и суверенизации. Ну, я не веду, я тут не готов. По мне, коли можно позбегнуть некой силы, некого супротивления такого до крови, и это можно зарабить, это треба робить. Я тут целком на боку от того, что зарабил Зянон.
На передадне 30-го кастрычника у разных СМИ, а наибольшую интернете з'явилася вельми шмат довольно субъективных успоминов про тые 20-годовой давности подеи. Вот вы про некоторые уже сгадали. И вот один из успоминщиков пишет, что правоохранные органы были перепужены агрессивностью людей и тому применили спецсродки газ и дубинки. Але у чем была людская агрессивность? Хиба переворочивали водометы? Хиба разобрали на железные пранты огороджу на могилках? По-моему, агрессивность как раз и шла только с одного боку, с боку уладов.
У всех этих людей я поделил бы на некольких групповок, ну, достатково на две, на тех, хто йшов як Зянон, як Орлов, як Тарасов, усвідомляючи, що вони роблять. Але були зовсім іншого кшталту люди, які є на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаны яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаныя, а не з нейкіх там дзеянняў. Дарэчы, абсалютна такі самы падзел адбыўся пазней, калі ўлада перапуджаная, тая ж савецкая бальшавіцкая беларуская ўлада пайшла на тое, каб сустрэцца менавіта з літаратарамі, як асноўнымі ўдзельнікамі гэтых падзей у доме літаратара і разабрацца, ну, што адбылося. Зноў жа і там уставалі з аднаго боку людзі, ставалі насупраць гэтай улады годна і казалі годна, як Віктор Карамазаў, як Віктор Касько. І тыя, якія проста вот ненавісныя мне гэта вот цяўка не адкалышыны з жаданнем схапіць гэтага слана за пяту. Тяў-тяў-тяў-тяў-тяў. І гэта стварыла і там канфлікт, да нейкай высновы не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытаннем, дзе гэтыя падзеліся ўсе цяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той жа Карамазаў, той жа Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не падпарадкоўваюцца людзі. Мне акурат запомніліся неадэкватныя па сваёй жорсткасці дзеянні міліцыі. На сядзячых у курапатах людзей міліцыянты пайшлі клінам свіннёй, як тэўтонскія рыцары. І на маіх вачах ішлі па людзях, па плячах, па галовах. Алесю Асташонку, здаецца, тады зламалі рэбры. Майму сябру проста абцасам бота растаўклі гадзіннік і патрушчылі палец на руцэ. Як вы мяркуеце, хто мог аддаваць такія безглуздыя, з якога боку не паглядзі загады?
Я сам чуў. Цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне задану там это, я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а тут выполняць приказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады, дарэчы, з боку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім на тым, значыць, супрацьстаянні, намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым. Але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыяй, і адна дама паднялася і сказала яму: «Ты душыцель. Маліся Бог за тое, што ты не стаў забойцам». І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняя падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд амаль народ.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра дзень памяці дзяды 1988 году Міхась Скобла гутрыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд. «амаль народ». Мне тут хочется засяродить увагу на слове «амаль». За проминулые 20 годов отбылось безлич подей, Беларусь стала незалежной краиной. А как вы лечите вот это слово «амаль»? Яно засталося?
На жаль, засталося «амаль». Как бы оно не засталося, то я бы не написал оповесть «Вертание веры». Там как раз вот это «амаль» присутнейшая «амаль» что на всех сторонках. Внутреннего отказа, чему за эти 20 годов за «амаль» народу не возникло, народу неамального, коли можно так сказать, я не маю.
Я только додам, что оповесть «Вертание веры» надрукованная в 35-м номере часопису «Дзеяслов». Дяды 88 так чи інакш поуплывали на дальнейший лёс героя. А для вас особисто, яны стали некой переломной кропкой, неким подея подделом, найперш свядомасным?
Безумовно. Потому что со мной сталося тое самое диво, что сталося с большостью и с тым навод глобусом, які блюзнерыць. Ён убачыў, что гэта ёсць. Одно это читать у Короткевича, что ёсць народ белорусский, история белорусский. И зусім іншая, вошавитки убачыць. Во яно, пришло у гэтых во обличча, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во тётках, у гэтых во мужиках. Во яно, ёсць твоё. Я тады усвядоміў, убачыў неяк аб'ёмна, убачыў эту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядомляць інакш. Яны сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я убачыў усё гэта і ўсіх іх. Это вельмі істотна для мяне было.
У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажыце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку?